Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня воскресенье, 25 июня, время 22 часа 1 минута в Киеве, такое же время в Москве. Ну и я решил провести свой монострим в связи с завершившимся этим полуфейковым мятежом, собственно говоря. И думаю, что нужно какие-то терминальные оценки, какой-то некий эпикриз всей этой истории выдать, потому что, ну, оно того требует. Тут много уже разных экспертов, специалистов самодеятельных высказалось. Я думаю, что уместно будет, поскольку я и вчера проводил, как вы помните, утром, когда все начиналось, стрим, то вот мы его и завершим следующим стримом сегодня. Безусловно, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф, это очень важно, мы очень нуждаемся в подписчиках, там у меня не хватает всего 1700 человек до 2 миллионов 120 тысяч подписчиков, такое спортивное занятие, знаете, чем больше, тем больше, чем больше, больше. Вот, соответственно, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях, нас уже смотрят почти 24 тысячи зрителей. Ну и, конечно, ставьте лайки, это поможет эфиру попадать в рекомендованные, ну и вообще всякое такое хорошее дает. Так что почти 9 тысяч уже поставили лайки. Назвал я эфир «Вагнер сдал», ну это как бы формула, знаете, доклад принял. «Вагнер сдал, Вагнер принял». Значит, это основной смысл того, что произошло, и об этом мы, собственно, будем говорить, ну, естественно, о фигуре Пригожина в том числе, ну, и о всех других аспектах. Построим беседу так, что я опять выдам некий такой спич, вот, но мне важно, чтобы вы задавали вопросы, мне будет проще ответить на ваши вопросы, поскольку вчера я воздержался от вопросов, и сегодня я готов компенсировать это, как и обещал. Пожалуйста, те, кто считает возможным, если вы задаете вопросы в чате, то помечайте их знаком вопроса или там вопрос-марку. Ну, как-нибудь так, чтобы я увидел, что вы обращаетесь именно ко мне. Ну, вот смотрите, я не люблю всегда рассуждать по принципу: «Ой, я все предвидел, я все говорил». Я вот такой провидец, я такая Ванга, я тут сквозь пространство и время смотрю и все предвосхищаю. Это не так. Я себя к таковым не отношу. Как я уже много раз говорил, мой инструмент – это анализ. И вот важная часть в нем – это понимание, что те решения и действия, которые предпринимают люди, находящиеся на самом высшей этажерке власти, вот на этой полочке самой главной, мало чем от нас отличается, от вас, от меня, от любых таких же. Они одержимы теми же инстинктами, страхами, болями, желаниями, но только усугубленные. Усугубленные по части денег, по части всяких извращений. Вот тут вы с ними не конкурируете, не сможете. И поэтому легко рассуждать, как они себя поведут, исходя из их логики, да, вставая на их позицию. И мне кажется, что это мне не изменяет. Вот, например, те выводы, которые оказались, с моей точки зрения, публично озвученные, оказались реализовавшимися. То, что Пригожин проиграет, я об этом не уставал говорить, он проиграет системе. Он ей проиграл. Ну, признаюсь честно, я не думал, что так быстро. Вот, ну, думал, что, наверное, побарахтается. Равно так же, как я думал, что он закончит не договорником, а все-таки каким-то прыжком в бездну, в которой он, собственно, и останется. Хотя этот вопрос отложенный, это еще впереди. Но, тем не менее, я считал, что в системе он проиграет. И, в общем, в этом смысле я оказался прав. Потому что, что там говорит Пригожина, никто публично, во всяком случае, не поддержал. Все органы власти, все производные от Путина и его положения, они все выступили против Пригожина. Прежде всего, одним из первых выступил ФСБ. ЦОС ФСБ, например, призывал участников, ну, контрактников ЧВК Вагнера, его арестовать, задержать Пригожина. Ну, нормально? Не поддержал его и сам Путин. Если вы заметили, Пригожин так и не высказался ни разу именно против Путина. Он сказал, что Путин ошибается после его заявления о том, что вот предатель и так далее, не называя, кстати, фамилии Пригожина. Не потому, что он не имел в виду Пригожина. Конечно, он имел в виду Пригожина. Путин в своем заявлении после всех событий, он там с 9 утра начиная должен был с ним выступить, видно, досогласовывали, продолжались какие-то переговоры. А потому, чтобы не делиться с ним вот уровнем, на котором фамилия Пригожин Путиным непроизносима. Он не равный ему. Ну, это старая история, в которой Путин держится. Но ведь и сам Пригожин-то ведь выступил против Шойгу, против Герасимова, против Рублевки, Хуевки, кого угодно, но только не против Путина, заметьте. Он не сказал, что мы идем в Москву свергать Путина ни разу. Да, какие-то его присны об этом говорили. Об этом говорилось в телеграм-каналах близких ЧВК «Вагнер». О том, что поменяем на самого популярного политика. Но сам Пригожин об этом не говорил. Соблюдая это единственное и самое важное табу. Ну что ж ты за мятежник, если ты не выступаешь против главного бенефициара этой системы, считая, что только бояре во всем виноваты. Ну это же уже проходили. Бояре плохие или царь хороший? Апеллировать к царю, сними бояр. Ну, на кого это рассчитано? На какого дебила? То есть, несмотря на внесистемный характер личности самого Пригожина, вот эту часть он соблюдал. Да, он соскальзывал с нее. Он делал заявление о том, что старичок-мудачок какие-то там в бункере решения принимает, потом оговаривался, отплевывался. Но, тем не менее, он соблюдал этот политез. Причем я хочу сказать, что Пригожин, заметьте, он нарушал все возможные правила системы. Все. Он публично обсуждал других руководителей. Причем впрямую связанных с ним по его обязательствам, как участника так называемой специальной военной операции. Ну, ты если значит, проклинаешь, там, оскорбляешь руководство Минобороны и Генштаба, то как вы будете держаться принципа единоначалия, единообразия системы в условиях особенно войны? Да и без войны это недопустимо в аппарате, во власти. На уж условиях войны ты разрушаешь эту единую вертикаль. Но ведь и не только это. Ведь он открыто говорил, ну, в общем, зачастую правдивые вещи, о состоянии армии, о коррупции, обо всем остальном. При том, что являлся сам частью этой коррупционной системы. Сам частью этого бардака. И что, кувалдами убивать, это так уж прям хорошо? И эстетически, и этически, да еще и паразитировать и троллить на эту тему. Так что все грехи, которые он адресовал вот этой, так сказать, системе, ее адептам, да, ее представителям, все относимы к самому Пригожину, безусловно. С чем шел Пригожин с этим маршем? Мы, говорит, марш за справедливость. А что ж ты действительно отказался, что справедливость восторжествовала? В чем? В чем она восторжествовала? Оказалось, что ты просто точно так же боролся за собственное выживание. И то, что тебе пообещали, мы сейчас отдельно коснемся последствий этой договорника, да, там через Лукашенко с Путиным и его окружением. Ну, собственно говоря, никто не собирается соблюдать этих договоренностей. А что ты отказался от всех своих заявлений по поводу справедливости, которые требует русский народ, матери, потерявшие сыновей, трупы в ростовских моргах, и еще много о чем, о коррупции, и все это все больше не играет роли. Мы развернулись, мы ушли к местам постоянной дислокации. А в чем идеология Пригожина? Вот я отвечал в ряде эфиров на этот вопрос. А в чем она? В чем его идея-то? И тогда-то было ясно, что идеи никакой. Я и в своем эфире об этом говорил. И сейчас мы понимаем, ход событий доказал. Никакой идеи там нет. За какую идею он борется? За какую Россию он борется? За что? За всеобщую мобилизацию? За продолжение войны? За того, чтобы воровали не те, которые сейчас воруют, а воровали им доверенные люди и сам он, с газелями по 4 миллиарда набитыми, с слитками золота и пачками паспортов и так далее. То есть, ну, как бы, за что ты воюешь? В чем твоя идея? Парадокс заключается в том, что народом это востребовано. Его обвели, как вокруг пальца в очередной раз. Стоит только что-то такое выкрикнуть ему, бывшему уголовнику, сидевшему больше 9 лет по позорным статьям. И народ уже повелся. И народ, ты посмотри, в Ростове мороженое покупает, колу на, пейте. Там, ой, Пригожин, дай сфотографируйся. Великий Пригожин едет. Кто это? Кто он такой, этот Пригожин? Разве не ясно было с самого начала, когда я проводил все эти стримы с рассказами, пусть ироническим, пусть саркастическим, о том, что он обычный уголовник. Молочный сын Саши Курары, который, вы помните, что рассказывал. Кто это вообще такой? Кто он? Повар? Сотрудник общепита? И вдруг он стал военным руководителем, чуть ли не заместителем царя. С таким происхождением, которое у него. С его биографией. Смотрите, как легко купить русский народ. Подманить его этим всем. И так же легко кинуть. так же легко кинуть. Собственно, и всех и кинули. А как это еще можно трактовать? Значит, я сразу обозначу, что я не верю, что это был договорняк с Путиным, что они вот на такой разводочке изобразили что-то. Я так не считаю. Я думаю, что ситуация развивалась, да, нелинейно, но в ней были зигзаги, но тем не менее, все-таки она пришла к этому естественным путем, поскольку Пригожин, по-видимому, в какой-то момент не смог отдержать какие-то свои обязательства. А с другой стороны, и власть, Кремль ответил тем же, он нарушил свои договоренности. Они могли быть различные в том, что ЧВК Вагнер не трогают, ЧВК автономно, деньги только давайте, а мы будем давать на гору результат. Солидар или там Бахмут или еще что-то. Видимо, что-то сломалось в этой конструкции. Заговор какой-то был, какой-то. Надо еще какое-то время, чтобы выяснить, кто был его участником, элементы этого заговора. Но органы они выяснят, я вас уверяю. Они, так сказать, сейчас этим займутся очень вплотную. Но, безусловно, кто-то, в общем, сотрудничал с Пригожиным. В этом у меня нет сомнений. И эти люди его в том числе кинули. Пригожина. Когда все завертелось, вдруг выяснилось, что никто из них не готов обозначиться. И в этой ситуации остался один Пригожин, как бы, как публичная фигура. А назовите мне еще какую-то значимую публичную фигуру, поддержавшую этот мятеж. Ну, мы не считаем... Там, совет командиров, собственно, ЧВК «Вагнер». Из них, вы, если сможете, вы назовете только фамилию Уткина. И то, кто слышал его голос, кто его видел вообще полноценно. Только фотографии. Вы много видели с ним интервью, его выступления или еще что-то? Могут ли люди без публичного бэкграунда заместить Пригожина? Это невозможно. Пригожин вкладывал в себя сотни миллионов долларов, если не миллиарды, в том, чтобы себя самораскручивать. Он создавал целые холдинги, он боролся с оппозицией. Он убивал журналистов, как это было в случае в Центральной Африканской Республике. Кто мог бы в одну минуту или в дальнейшем, когда строят какие-то планы и надежды, повторить его путь? Для этого нужно десятилетие, понимаете? Нужно пройти от уголовника до повара Путина. Там сказать, на, пей, пей, Владимир Владимирович, на, кушай, ням-ням-ням-ням. Понимаете? Вплоть до того, что где-то подмахнуть, подлизнуть, и вот тебе дали в управление так называемую частную военную компанию, какой она никогда не была. Такой фигуры нет. Были ли они, так сказать, такие люди на связи с Пригожиным для того, чтобы поддержать его действия? Наверняка были. Определенно были. Но пока фамилии мы этих не знаем. Мы догадываемся, но мы не знаем. Это могли быть и не очень известные люди. Но это люди из власти, безусловно. Из силовых структур и так далее. А иначе как это так? До Москвы практически, ну там за сколько там километров они остановились, до Московской области, прошли вообще абсолютно как хуй в жопу, что называется. Извините за выражение. Ну, об уголовнике разговариваем, мы это вырежем. Как нож в масло. Прошли практически до Москвы. Это как так? Это что же? Получается, что если кто-то, вот так собрав четверть сотни тысяч комбатантов, двинется на Москву, то и сопротивляться-то особенно некому. Никто и не в состоянии остановить этих людей. Ну, тут два объяснения. С одной стороны, конечно, страшноватенькое. Когда ты выставляешь срочников, росгвардейцев, полицейских, ФСБшников, ну, как бы против закаленной армии, вышедших из боев, обожженных, что называется, бойцов, мало кто может противостоять. Потому что у них уже другая психика. Им убивать, что высморкаться. Им умереть вообще наплевать. Кстати, об этом говорил Пригожин. А что же он не готов умереть, как выясняется? Он говорил, мы все готовы умереть. Ну, а что ж ты сам первый пример не покажешь? Что ж ты не пошел до конца? Ты на седьмом десятке. Чего тебе бояться-то? Ты уже чувак поживший. Рискни до конца. Он никогда таким не был. Вот в чем разгадка. Это обманка, понимаете? Этот образ надутый через соломинку в заднице. Из него сделали, из повара, из сотрудника общепита, сделали какого-то военного руководителя. Это, кстати, очень скоро сдуется. Сейчас мы об этом поговорим. А 15 минут я в эфире, 78 тысяч нас смотрят, 24 тысячи поставили лайки. Не забывайте подписываться, не забывайте распространять ссылки на этот эфир, чтобы нас посмотрело как можно больше. Так вот, теперь о последствиях. Как я и говорил, пересмотрите мой эфир вчерашний. Да, Пригожин проиграет, но правда, он создаст новые условия, он их и создал, кстати. Некоторые предпосылки для развития ситуации, об этом мы еще позже скажем. А что будет с ЧВК «Вагнер»? Конечно, совершенно очевидно, что ЧВК «Вагнер» будет разрушена, распущена, разбита, разбросано по разным подразделениям тех, кого смогут охватить контракты с Министерством обороны, и даже их кинут на передовую, чтобы эти оставшиеся 25 тысяч, основной состав, контрактники и так далее, все погибли. Все до единого. Если меня смотрят ЧВКшники, имейте в виду, вас всех кинут в пекло. Никого не оставят. Никто не спасется. Более того, бывшие осужденные, которых помиловали, которые отбыли свой 6-месячный контракт, вы вернетесь в зоны. Такова установка спецслужб. Такова установка Путина. Такова установка системы. Нельзя позволить людям, которые вдохнули мятежа, чтобы они продолжали, как ни в чем не бывало, не просто, так сказать, быть с оружием в руках, а, так сказать, просто даже оставаться в независимом качестве. Ни в тюрьме, там, ни в гробу и так далее. Вас всех уничтожат. Не питайте никаких иллюзий. Особенно офицеров, командный состав обязательно будут уничтожать. Эти люди всегда будут вызывать подозрения. Зачем им сохранять эту среду, которая нелояльна, которая один раз уже выступила и наговорила, и наделала такого, а извините, как не наделала, они сбили самолет, сбили вертолеты, готовы были убивать налево-направо. Говорят, 15 человек убили, да? Не знаю, может быть больше, но это официальные данные. Этим людям не разрешат существовать в их любом качестве. Самое простое, это какую-то часть бросят на передовую в Запорожье, Донецкую область, Сватово, Кременная, и там они и поляжут. Вы там поляжете все. Те 32 тысячи, о которых говорил Пригожин, которые уже, будучи контрактниками, прошли ЧВК «Вагнер» с 6-месячным контрактом и были освобождены от отбывания наказания, помилованы и так далее, вас всех заберут снова. Вы все либо сядете, либо отправитесь снова, как мобилизованные, на передовую. Вас никого не оставят. Ни единого. Как я говорил, так и будет. Давайте посмотрим. Вот этот мой прогноз можете отнести в банк, положить его в депозит и получать процент. Теперь, что касается самого Пригожина. Он выторговал себе это полуспасение на время, кстати. Скорее всего, его шантажировали убийством его близких. Я просто уверен, убьем дочь, убьем сына, убьем жену, мать убьем. Если ты думаешь, что мы шутим, мы не шутим. Мы за власть бомбу атомную сбросим, а уж твою всю семью вырежем вместе с домашними животными. Даже со всеми любовницами и любовниками. Всех убьем. Кто-то говорит, был такой. Да, конечно, было. Вы что? Вы с кем имеете дело? Это же людоеды. Йод. Конечно, они ему этим грозили. А ты зачем пошел, если ты не готов к риску вплоть до этого? Зачем ты все это затеял, если у тебя нету решимости довести дело до конца? Или за свою жизнь, за беспокойство? Ну и вот, это в любом случае могли грохнуть. В любом случае, это вопрос техники. Это первое. Второе. Ну, знаете, человек, который в ловушке, ему и на Запад нельзя. А представьте, ему в Украину вот Пригожин, да? Представьте, на какие молекулы его разберут. Ему никуда нельзя. И в Африку, получается, не долетишь. Он же в своих выступлениях, в своих заявлениях прямо накануне этого фейкового, конечно, обстрела. Никто там толком, наверное, не обстреливал базу ЧВК Вагнера. Я уверен, что это была инспирация. Пригожин, кстати, знаменит своими инспирациями. Если кто-то думает, что Пригожин такого раньше не делал, налево-направо он это делал. Выдумывал, как встреча с Навальным в гостинице, еще что-нибудь. Он обожал вообще такие троллинговые фейки. Так что не ведитесь. Это, конечно, была придумка. Сейчас это уже очевидно. Так вот, собственно говоря, Беларусь это что? Безопасное место? Это оккупированная страна Москвой. Оккупированная вооруженными силами и российскими спецслужбами страна. Что кто-то правда считает, что там можно скрыться под гарантии, которые дал Путин? Да вы смеетесь! Путин! Еще пусть бы сказал это слово офицеру. Они, знаете, модно очень у следаков и оперативников, ФСБшных там и всех остальных говорит, бля, слово офицера. Слово офицера! Все, как только они говорят слово офицера, пиши пропало. Значит, точно тебя, значит, на кукане провернут. Путин, говорит, я слышал, говорит, дал свое слово, Песков сказал. Дал слово, говорит. Ой, дело возбудили, а потом, значит, его закрыли. Да они еще 100 раз возбудят. Какие проблемы? Они дадут ситуацию отлежаться. Они расправятся с ЧВК «Вагнер» как силы. Кстати, никто не сказал, что передислокация произойдет какой-то хотя бы части контрактников, офицеров основного состава ЧВК «Вагнер» в Беларуси. А зачем она им нужна в Беларуси-то этому товарищу? В Беларуси-то они ему зачем нужны? Это уступка, это услуга для Путина. Сам Пригожин, конечно, будет жить в клетке, окруженный сотрудниками КГБ Беларуси, ну и отчасти оперативниками ФСБшными, До момента, пока его можно будет безопасно убрать. А как убрать? Да потому что условием сделки является, что он прекращает свою деятельность как политическая фигура. Вот, говорят, он там куда-то его назначит, он чем-то будет заниматься, готовить прорыв с севера в Украину. Какую Украину? Куда? Что он будет готовить? Кто ему что-то доверит? С кем? С Герасимовым и Шойгу? С одобрения Путина, что ли? Да этого не будет никогда. Никто не питайте иллюзий. Он труп. Только он еще пока живой. Вот и все. В состоянии трупа он перейдет через какое-то время. Вот и все. Это тоже очевидно совершенно. Непонимание этого. Вот я вот смотрю на версии рассуждающих о том, что его еще как-то используют. Зачем его использовать? Вы что думаете, у них там Пригожиных таких отряды? Массажистов, поваров, анонистов там, я не знаю, постельничих. Нет ничего исключительного в Пригожине, просто нет. Русский народ, у него короткая память, девичья, он о нем забудет уже через какое-то время. Еще побазарят, поговорят, как только он из общественной повестки выскочит, а я вас уверяю, ни в каких телеграм-каналах он выступать уже больше не будет, потому что это нарушение конвенции, как с Паниковским, понимаете? С детьми лейтенанта Шмидта. Нет, дружок, ты уж раз выскочил, так сиди тихо. Кто же ему позволит из Беларуси что-то делать? Ну, так заедут и грохнут, и все. Быстрее даже, чем он может рассчитывать. Условием его спрыгивания является его молчание, его дезавуация. Конечно, он может строить себе в голове какие-то планы. А вдруг я как-то в Африку проберусь, а вдруг я еще что-то сделаю там. У него, посмотрите, сколько пачек паспортов, то он бобров, то какой-то гляссер, шмяссер. Я думаю, что он с собой такую же кучу паспортов увез. Наверное, дадут семье выехать в Минск. Я думаю, так. Но это совершенно не означает, что ему кто-то гарантирует продолжение его хоть какой-то общественно значимой публичной активности. Уж точно такой карт-бланш ему не дадут. Просто не дадут. Так не играет. Так система не работает. А потом все его враги, они как бы при местах. Ну вот говорят, последствиям будет снятие Шойгу? Конечно, будет снятие Шойгу. Будет ли снятие замены Герасимова? Будет. Будет. Произойдет это немедленно или через какое-то время? Да это уже не важно. Это не важно, они уже, так сказать, были не жильцы на своих должностях. Это понятно, просто на них хотели как можно больше еще всего спихнуть. Контрнаступление, там, оставление еще каких-то городов. И сказать, ну уж теперь уж, друзья дорогие. Ну что с ними там дальше будет, это второй вопрос. Это Путин и его окружение будут решать дальше. Скорее всего, персонально пенсионерствовать будут, еще что-нибудь. Но пока это вопрос не в ведении Пригожина. Не Пригожин решает, кого снимать, понимаете? А вот этот поход на Москву с целью что? Чтобы снять Шойгу и Герасимова. Пригожин, что ли? Под давлением Пригожина снимать? Да Путин никогда бы на это не пошел. Ну, он бы пошел под пистолетом, но он бы и на другое бы пошел под пистолетом. Поэтому с этой точки зрения Пригожин проиграл, как я и сказал. Проиграл ЧВК Вагнер. ЧВК Вагнера не станет. Мотив уничтожения ЧВК Вагнера вот так. ЧВК Вагнер несет на собой груз такого количества грехов, что проще его спихнуть, эту тачку, значит, в пропасть. Все, расплавили всех, разбросали, и все, и нет никакого ЧВК Вагнера. Где международная криминальная организация? Где организация, признанная террористической в ряде стран? Где эти иски, как в Лондоне сейчас подают, в связи со зверствами, которые ЧВК Вагнер творил на территории? А нету ЧВК Вагнера. Все к Пригожину. А Пригожин труп. Понимаете? И все. Концы в воду. Это самое разумное решение. Самое четкое решение. Теперь последний момент. У Пригожина появились и люди, которые ему могут кинуть предъяву. Потому что он собрал людей криминальных. Он и сам криминалец. Ну, как по-сербски говорят, криминалец. Но, так сказать, он реально подставил эту публику, вы понимаете? Они реально за слова там принято отвечать. Там действительно, так сказать, как говорится, бля буду. А Пригожин в данном случае съехал. Ну, он для себя что-то делал, но эти-то люди поверили. Они убивали, стреляли, ехали с ним до Москвы, Воронеж, Ростов и так далее. Но он-то, получается, спрыгнул, а они остались. Ну, вот есть видео, которое, я думаю, что оно провокационное, оно может быть и инспирировано какими-то людишечками, запись его, но тем не менее, давайте посмотрим на экран. По понятиям они все правильно говорят. Вообще, вот эти парни по понятиям вообще конкретно правильно все говорят. Давайте поглядим на экран.
Здорово, Коля Викторович. А что там говорят по слухам, то, что ты куда-то слился, фуфло пацанам всем прогнал? Видишь, что МЗ за тебя был готов горой идти. И не только что МЗ, и твои пацаны. А ты куда-то срулил. Нас тут командиры уже, ну, как-то гнобят, гасят. Так вообще не делается, когда люди друг с другом двигаются, они двигаются ровничком. А ты, получается, нелюдь, шевстюга. Больше тебя никак назвать нельзя. Если это не так, то покажи свое мужицкое. Мы в тебе уверены.
Жень, ты подставил нас и своих ребят. Красиво базарил. Мы оказали тебе поддержку. А сейчас что? Нам уже обещают хорошую жизнь. Думаю, так же, как и твоим пацанам. Поверь, хорошие люди этого просто так не оставят.
Ну вот, на простом языке за слова надо отвечать, за базар надо отвечать. Ты огромное количество людей, ты сам говорил 25 тысяч, ну, возможно, меньше, конечно. Ты их приподнял, ты их, значит, снял с места, ты их призвал идти на Москву, а потом сказал, что мы разворачиваемся, уходим к местам постоянной дислокации, и хуже того, ты не с ними остаешься, а ты спрыгиваешь. Не по понятиям, сильно не по понятиям. Понимаете, чем слаба конспирология, когда люди говорят, да нет, вы не понимаете, там какая-то сложная схема, спектакли и так далее. Она же ведь, в общем, мало чего объясняет. Когда вы говорите о том, что есть за публичным, есть тайные уровни заговора или какого-то хода событий, вы можете в вероятностных выражениях только о них рассуждать, понимаете? А то, что мы видим конкретно, а это тоже играет роль. Кто скажет, что Пригожин человек, который не отдавал дань публичному поведению? Он ведь тоже апеллировал публичным образом. И к этим людям, и к другим гражданам видели, как народ на него велся. И это важно. И не важно, с кем ты там договорился, ты изображай. Там Путин сказал, давай ты изобрази. Мы это, может, никогда не узнаем. Но факт остается фактом, ты пошел на эту игру, ты в нее играл, ты как бы согласился что-то изображать. Извини, друг, Путин Путином, но есть и какие-то другие вещи, которые с Путиным ты договорился, по понятиям придется отвечать. Ну, как так? Да, конечно, до него доберутся раньше, врагов у Пригожина вагон и маленькая тележка. Почему бы этого действительно не сделать Шойгу, Герасимову, ФСБ... Недоброжелатель у него везде, вплоть до администрации президента. Но он и здесь потерял это доверие. А чтобы его восстановить, нужно много болтать, нужно много делать. А у него больше этой возможности нет. В Беларуси никто ему не позволит заниматься политикой российской оттуда. Так не работает эта договоренность. Определенно. И даже если она притворная, даже если кто-то считает, что она такая на публику, а на самом деле все по-другому. Все равно так нельзя. Снова... выйти в эфир Пригожина и опять же рассказывать про проклятых Шойгу и Герасимова, про то, что все разворовано, что армия недееспособна, небоеспособна, что в моргах трупы, что погибших больше 100 тысяч парней, как он говорит. Не, так нельзя. Ну, а потом, генерал без своей армии не генерал, как известно. Или ты со своей армией, и она является твоей силой. Вы видели, когда он в окружении своих контрактников заходил, будь то в штаб его, или, так сказать, расхаживал по Ростову, это одно. А когда за тобой никого нет, ты просто гоблин обычный, фраер, который гуляет по городу, и больше ты никто. Больше ты просто никто. Сила нужна. Как мы много раз говорили с Вайтрексом, сила-то не в правде, а в России по-другому эта формула работает. Правда в силе. Вот она-то и есть правда. Если за тобой сила, а силы нет, ты никто. Ты обычный российский оппозиционер. Вот приблизительно вот так. Поэтому с этой точки зрения никакого продолжения для Пригожина здесь не будет. Оно невозможно. Ну, если только завтра Путин не умрет, и ситуация не перекувыркнется там на 180 градусов. Ну, тогда в этом случае быть может. Но для него ничего нет. У него армии больше нет. Ну, в общем, вот так. Последнее, о чем я хотел сказать, что выявила эта история. Выявила она очень важную вещь. Об этом уже многие эксперты говорили. По-моему, она на поверхности лежит. Действительно, у Путина нет никакой широкой общественной поддержки. То есть, Она, может быть, есть какая-то стихийная, ватная, но умирать за него никто не готов. Никто не бросится, так сказать, из народа. Я сейчас не говорю силовые органы, там, ответственные лица и так далее, бюрократия. Но прежде всего, вот народ за Путина не встанет. Если его будут разрывать на 1000 кусков, они так будут покуривать, попивать и говорить, о, интересный ход событий. Но никто за него не собирается ни массово, ни одиночно выступать как его, так сказать, поддержка общественная, народная и так далее. Нет этого в помине. Все держится на страхе, на материальном интересе, на обещаниях будущего какого-то более лучшего, но никак не на идейном или каком-то там большом симпатии к нему, как четвертьвековому лидеру нации. Ничего этого нет. Потому что безыдейна среда. Ради чего его поддерживать? Люди безыдейны. Они руководствуются желудком, в лучшем случае страхом. Это чуть не из желудка. Вот. Нет этого ничего, мы этого не увидели. Более того, любой словоблуд, болтун типа Пригожина может, ну не с легкостью, но в общем постепенно, используя власть, используя ее инструменты, заручиться симпатией и доверием, которое, так сказать, он его обрел фактически за эти 16 месяцев войны. Не было такой фигуры политической. Он был как какой-то криминальный бизнесмен. А тут вдруг стал военачальником. С чего бы? Понимаете? Поэтому это важный вывод. Еще один вывод. Вы заметите, как заголосил этот дурачок Медведев, зам секретаря Совета Безопасности, да? Так называемый бывший президент. Он заголосил, вы что думаете, мы позволим вот этим бандитам захватить ядерное оружие? СОС еще раз. Вдруг начал к Западу обращаться. Ну вы что, хотите, чтобы у нас вот эти пришли, уголовники к власти в Кремль и распоряжались ядерным оружием? Сука, а вы что до этого-то делали? Когда вы этих зэков набирали зон, отправляли их на войну? Когда, извините меня, говорили, что их надо социально обустраивать, вводить их в должности, во власть? Делать их значимыми людьми, давать им образование халявное. Ну, сейчас они это поправят. Сейчас, конечно, все это в обратную отыграется. Герои как бы СВО, так называемые. Как интересно получается. Видите, какие утилитарные смыслы возникают? Пока зэки нужны, они, значит, типа герои. Ну, ничего, бабушку убил там, или там, не знаю, маму, жену, там, детей. Но зато же крови смыл, что называется, да? А теперь, оказывается, нет, они снова стали бандитами и зэками. Ух, как интересно получается. Вы же их помиловали. Простили, то есть говоря, на обычном языке с юридического. Оказывается, нет. Не-не-не-не-не. Есть зэки свои, а есть не свои. То до этого он был герой. Кстати, герои его лишат звания. Можете не сомневаться, Пригожин больше не будет героем. Это сейчас они на перегонки начнут это все делать. А вот. Ну, то есть выяснилось, что власть предельно труслива. Власть дряхла, они вот дряхлеют, понимаете? В ней все больше признаки вот этого советского политбюро, такого геронтократического обветшания, когда люди еле-еле уже передвигаются, но это чуть в будущем, да, какое-то время еще до этого есть. Когда нет ничего вообще за душой, ничего, вот это дряхление и угасание, понимаете, такое медленное, фатальное, неотвратимое. Каждый год будет прибавлять вот этого ощущения неотвратимого конца. Мы живем в этом состоянии долго, но сейчас оно усугубляется. У них ничего нет для общества, вообще ничего. Ровно поэтому отчасти какая-то среда вот с надеждой смотрела на Пригожина. Ну, бог с ним, пусть хоть он, но хоть что-нибудь изменит. Хоть что-нибудь в этой затхлой атмосфере может измениться. Ну, хоть такой. Лишний раз тоже эта история доказала, что вся эта силовая шелуха, она ничего не стоит. Копейка в базарный день. Никто не хочет защищать. Они же привыкли кого? Грабить, брать взятки, обтрехать. Хоть в Росгвардии, хоть в ФСБ, хоть в МВД, хоть где. А тут надо умирать. А за что умирать-то? За Путина умирать? Да плевать они на него хотели. Ну вот жил-жил, копил-копил, обирал других, а тут умирать. От мала до велика, что называется, так сказать, и большие начальники, и подешевле, попроще. А нужно с автоматиком сесть за блокпост. Представляешь ты что? А тут зэки. Ну, нифига себе, они такую участь себе не искали. Именно поэтому все как прошло-то, смотрите, до самой практической Московской области. И дальше бы прошли. Вот если спрогнозировать, а что было бы дальше? Так и дальше прошли, как я и говорил, в Москву они войдут. С потерями, с боями, может быть. Кто-то стрельнет, кто в кого-то стрельнет. Ну так простите, они вертолеты сбивают, самолеты сбивали. Какие проблемы? Снести эти все блокпосты, налепленные из говна и палок. Один ДШК ломанул, и они бы разбежались, понимаете? Разбежались. И защищать было бы некого. Ну, конечно, да, там гарнизон московский, там Кантемировская, все бы это выставили. Но бог его знает, как еще война бы пошла между такими. И бог его знает, как население бы себя повело. А что бы им, не пользуясь ситуацией, сразу на Рублевку, в Одинцовский район? А там бог знает. А может, те, кто управляет этими кантемировскими дивизиями, сами уже точками на флайт-радаре уже были заметны. Так что, если бы Пригожин продолжал это все, как и раньше я говорил, шанс был. Он не стопроцентный, но он был шанс, может быть, не с Пригожиным, но последствия были бы гораздо крупнее. Пригожин сам лично, может, и проиграл бы, они бы его убрали. Но вот система бы, конечно, бы очень сильно могла бы пошатнуться. Настолько сильно, что, может быть, выходом в ее прежнее состояние, хоть сколько-то сбалансированное, было бы, да, надо все-таки Володеньку-то убрать. Сейчас они только Шойгу могут убрать, чтобы ее сбалансировать. Ну, может, Герасима подвинуть на пенсию. А так пришлось бы главного двигать, чтобы восстановить это равновесие. А теперь вроде как не надо. Говорят о последствиях. А какие будут? Вот будет огрублена система с большим террором, действием, репрессиями? Безусловно. Они накажут всех. И правых, и виноватых всех. ЧВК Вагнер самые невинные, кто пострадает. Безусловно, они закрутят гайки сильнее. Слушайте, до целого военного мятежа дошло. Теперь им же надо предотвратить следующий мятеж, который бог знает, будет, не будет. А потом, это же прообраз поведения не только вот этой частной военной компании, так называемой, она, конечно, никакая не частная, не военная, но и рядовых, солдат, офицеров на передовой. Они же тоже могут себя так же повести. А слушайте, вы что, вот мы подыхаем за что? За ни за что. Нас грабят, нас по дешевке отправляют в мясные заслоны. А зачем нам это надо? Они тоже могут развернуться и на Москву пойти. А почему бы им не пойти? А что их сдержит? Вот мне просто интересно задать этот вопрос. Ну вот если контрнаступление, как бы там ни было, будет развиваться. И потом пример. Все люди увидели, что оказывается так можно. А, конечно, можешь собраться и двинуться на Москву и дойти куда хочешь. Хоть в Кремль, хоть на Рублевку. И некому даже сопротивляться-то. Причем, заметьте-то, да, конечно, в лице Пригожина и особенно его командиров, которые секли в этой... секут фишку-то все эти Уткины, Прибауткины, они, конечно, понимали. Но, в принципе-то, шла колонна-то от Воронежа по Московской трассе, пройдя Ростов, потом Воронеж и дальше... Без всякого руководства непосредственно, понимаете? Спокойно все, как говорится, работало. И больших командиров-то не надо. Люди, прошедшие бои, правда. Вот надо сказать, что это тренированные, закаленные в боях бойцы, в принципе, как подразделение, действуют очень-очень самостоятельно, очень автономно. Ну, конечно, какое-то количество это. Сотни, тысячи людей. Но они вполне могут сами. Им только сказал, точка А отправная, точка Б финальная, вперед. Все на своем пути сметать, как сказал Пригожин. Но ведь оно же так и получилось. Так все и сметали. И смотрите, насколько успешно. Это говорит о том, что дурной пример заразительный. Стилизация определенная. То есть наверняка появятся люди, которые захотят повторить это. А почему нет? Более удачно, менее удачно. Но этот способ работающий. Он работающий. Последний вывод. Для российской оппозиции. Конечно, большая часть российских оппозиционеров, значимых лиц, не буду их называть, поторопилась с поддержкой Пригожина. Поторопилась. Я вот сам решил обождать до утра. Вы помните, что меня вечером, когда первая информация поступила, у меня был эфир с Фельштинским, я сказал, что мы подождем действий. Слова – это все хорошо, но нужны действия. То есть, если они действительно двинутся на Москву, ну, тогда надо уже давать оценки, надо уже анализировать, нужно уже... говорить публично об этом всем. Но до этого момента мы можем наблюдать и не более того за тем, что он говорит. Утром началось это движение и появился смысл это обсуждать. А некоторые поторопились сразу увидеть в этом перспективу, что вот это действительно шанс. Очень мизерный он был, очень прям ничтожный. Он все-таки был, хотя все равно Пригожин сам бы точно бы проиграл. Он неприемлемая фигура ни в каком виде, вообще ни в каком. Никаким царем, никаким президентом он бы не стал. Там много причин. И то, что он сидел, то, что он еврей, так сказать, изображающий себя русского православного патриота. И то, что он, собственно говоря, такой же коррупционер, как они, как все, участник этих всех схематозов. Потому что это не самостоятельная политическая фигура изначально, а какая-то такая зависимая пешечка. Да, так сказать, повар и так далее. Он же не проходил бюрократическую лестницу. Он существовал около. Вот. И поэтому я в него никогда не верил. Об этом я всегда говорил, что он кончит плохо. Но он и сейчас ясно, что кончит плохо. Вот, а российская оппозиция, так сказать, как-то повелась. Вот давайте как-то этот шанс использовать. Не потому, что все любят Пригожина. Вот это тоже неправильно говорить. А просто это шанс. Ну, так хорошо, это же неплохой вывод. И вдруг заговорили о том, что, слушайте, смотрите, мы все про митинги говорили, про какие-то там белое пальто там и так далее. А вот же, вот же. Человек с ружьем действительно добивается чего хочет. Винтовка порождает власть. Понимаете? И вот это очень важная трансформация. Вывод, который, если он будет жить дальше, укрепляться в своем, так сказать, ощущении, вот эти люди будут укрепляться, что да, нужно обратиться к оружию, нужно обратиться к этой самой винтовке, которая порождает власть. И другого шанса не будет. Война является таким шансом. Нам нужно собраться, нам нужно сконцентрироваться, нам нужно собрать деньги, нам нужно добыть это оружие. Нам нужно вооружить людей на территории или Украины, или где-то, и двинуться на Москву. Слушайте, за одни сутки можно дойти до Москвы. Сутки! Одни сутки, и все. Дальше как пойдет. Это не месяцами, не годами, не неделями. Одни сутки. Понимаете? Сметая все на своем пути. Безжалостно. Безоглядно. Вот что надо делать. Пока это не будет понято, что, к сожалению, да, мы не любим насилие, и мне оно не нравится. А нормальному человеку оно может понравиться. Но как вы остановить можете насилие, которое исходит от власти, исходит от Кремля, если сами не обратитесь к нему? Дело не в дефиниции. Сила, насилие. Не в этом важно. Но как вы сметете эту власть? Они готовы были атомную бомбу использовать. Сейчас мы уже, ну, частично понимаем, что это странно выглядит. Страна, которая собиралась, так сказать, атаковать с помощью тактического ядерного оружия из Беларуси, вдруг рассказывает, ой-ой, мы вот единственные гаранты контроля за этим ядерным оружием, а то придут бандиты, и тогда всем не поздоровится. С этой точки зрения, я считаю, это важные выводы, которые российская оппозиция сделает, иммиграция русская. Ну и, надеюсь, начнет действовать в этом ключе. Будет, хотя бы начнет это обсуждать. А давайте соберемся, давайте проведем большой съезд вместе с военной оппозицией, с военными отрядами, с политическими представителями. Давайте хотя бы обсудим, не то, что мы примем решение, давайте обсудим, а возможно ли это? Если это не обсуждать, ничего не будет. Замалчивать, бояться, бежать от этих вопросов. А именно так происходило долгие годы. Нет, начать открыто обсуждать, что да, эта власть может быть сметена только вооруженным путем. Не надо искать легитимности, не надо искать мандата доверия на производство этих действий. Не надо. Оказывается, если ты, как помните фильм «Белое солнце пустыни», если ты джигит, надень, отними халат, там, что он там, Абдулла, там, это, говорит, зачем ты, говорит, это все? Вот садись на коня и возьми все, что ты хочешь. А по-другому никак. Ну, никак. Вот не получается никак вообще. Как бы это кому не хотелось, как бы это ужасно не звучало, ну просто не получается. Тогда нужно согласиться на десятилетие ожидания, пока Путин умрет. У всех у вас, вот из Москвы, из России, смотрящих меня, есть этот запас. У вас вторая жизнь в запасе. Вы собираетесь прожить две жизни, вы собираетесь 10 жизней прожить. Вы умрете, потом ваши дети умрут. И все так и будут. Это такой важный вывод, без которого, так сказать, в этого признания внутреннего вообще невозможно никуда двигаться. И то, что мы видим раз за разом, вот акции РДК, рейды, Легиона Свободы России, они, собственно, этот вывод доказывают раз за разом, раз за разом. Теперь еще и Пригожин подтвердил. Хотя это, так сказать, с другой стороны. Так что, в общем и целом, я считаю, это все равно было полезно. Не нужно падать в некую безнадегу и говорить, ну все, вот мы разочарованы. Я заметил, как такое разочарование всех охватило, и все начали говорить, ну вот, ну все. Проиграли, ничего не будет, все, нам всем конец, мы все сдохнем, пока Путин будет жить, так сказать, на проводах еще лет до 100. Я так не считаю. Я считаю, что это важный был опыт и для общества, и для общественного сознания, и для оппозиции, и для людей, противников путинского режима, для Украины тоже много чего интересного. Мы вообще не затронули тему, как воспользуется Украина всей этой ситуацией. Я думаю, мы этому отдельный эфир посвятим, во всяком случае, поговорим с нашими собеседниками. Но это нужно принять, нужно увидеть, нужно изучить, нужно проанализировать. Да, на это не надо тратить много времени, потому что мало анализ, нужно переходить к прямым действиям, да, к конкретным действиям. Ну, в Украине это быстрее происходит. Но так или иначе, я считаю, что этот опыт был полезен. 45 с половиной минут я вещал. 123 тысячи нас человек смотрит, и 47 тысяч поставили лайки. Я говорю вам спасибо. Вот. Я думаю так. Я сегодня тоже много каких интервью дал. Давайте мы оставим тогда все остальное на следующий эфир. Потому что я только буду повторяться, если буду отвечать на ваши вопросы. Я постарался максимально охватить весь спектр вопросов, которые касались вчерашних событий этого неудавшегося мятежа или там фейкового мятежа, в данном случае неважно, как его называть. Давайте мы, так сказать, завтра проведем эфир. Я вам напомню, у нас завтра эфир с Арестовичем. Снова это все сможем обсудить с ним. Так, у нас завтра будет помимо Арестовича еще эфир с Владимиром Осечкиным. У нас завтра будет эфир, да, у нас будет завтра эфир в 21 час по Москве с Владимиром Осечкиным. У нас уже висит превью, посмотрите на нее. Ну, Осечкин немало посвятил Пригожину, я думаю, будет уместно поговорить. А в 22 часа, как обычно, с Алексеем Арестовичем. В 20 часов я буду у Юлии Латынина, наверняка буду говорить об этом же. Вот там я смогу, наверное, еще продолжить чуть тему. Ну, в развитии она некоторым находится. В понедельник появится новая информация. Так что я благодарю всех зрителей. Пожалуйста, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Не забудьте ссылки на этот эфир разместить в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Обязательно поставьте лайки. Если кто может, помогайте нашему каналу. В описании к этому видео и о канале есть финансовые площадки, где можно пожертвования присылать. Если есть такая возможность, если нет, не страшно. Просто подписывайтесь на канал, просто распространяйте наши эфиры. Огромное спасибо всем, дорогие друзья, что вы два дня подряд терпите мои эфиры, что называется. Вот. Я не буду вас сильно этим злоупотреблять, на этом паразитировать. У нас до конца этого месяца замечательный будет эфир. Посмотрите все анонсы, так что вы не будете разочарованы. Всем пока, друзья.